Только сейчас. Только у нас.
Сегодня в гостях у нас писатель-публицист Николай Стариков, и мы будем говорить о скандально известной группе Pussy Riot. И, в частности, о том, что концерт в ее поддержку недавно в Эстонии посетило эстонское руководство. Причем оно было со сломанными ногами, но, тем не менее, пришло на этот важный концерт.
То есть эстонское руководство очень хотело, и практически как Карл XII под Полтавой на носилках пришло выразить свое отношение к тому, что происходит в России. На самом деле, конечно, хотелось бы уже об этой вот Pussy Riot вообще не говорить и забыть, предоставить дело следователям. Но раз история продолжается и приобретает уже некий международный оттенок, то можно говорить, что та провокация, которая была задумана, а, собственно говоря, то, что они сделали в храме Христа Спасителя, никак иначе, как провокацией не назвать, имела целый, скажем так, ряд этапов. И вот первый этап – это, собственно говоря, сама провокация, дальше нагнетание информационной истерии вокруг нее, и следующий этап – это приобретение некого международного масштаба. Но что я могу сказать? Если в Эстонии руководство страны, парламентарии считают, что нормально святотатствовать в храмах, то логично было бы концерт в поддержку этой группы осуществить в главном протестантском храме Эстонии. При этом, конечно, в балахонах, с матными выкриками, ну и так далее, чтобы уж как-то концерт поддержки соответствовал тому, что они поддерживают.
Как вы думаете, как бы это было воспринято эстонским руководством?
Ну, они бы это не сделали, да. Угу. На самом деле в Эстонии есть здравомыслящие священники. Я сегодня читал интервью с таким, который не менее нас возмущен тем, что произошло. И теперь он еще возмущен второй раз, потому что руководство его страны и парламентарии его страны говорят такие очевидные глупости. Ну, нельзя в храмах устраивать такие шабаши. В средние века за это сразу сжигали. Сейчас времена более гуманные, и поэтому эти, с позволения сказать, девушки идут по статье, которая называется хулиганство. Отлично, я сторонник максимально жесткого наказания, которое предусмотрено по этой статье, чтобы вот раз и навсегда закрыть эту тему. Чтобы каждый, кто по какой-то, я не понимаю, по заказу, по идиотизму, решит побезобразничать в мечети, в синагоге, в православном храме, знал, что он получит лет 7 тюрьмы. По-моему, если не ошибаюсь, максимальное наказание по этой статье 7 лет.
Невзирая на смягчающие обстоятельства в виде маленьких детей.
На мой взгляд, это не смягчающее, а отягчающее обстоятельство. Ведь давайте, ну, мы взрослые люди. Вот какая была у них необходимость безобразничать в храме? Вот, ну что, вот доведенные до отчаяния, как нам говорят про ливийских, сирийских демонстрантов. Что с этими девушками? Что они вот в церковь шли? Зачем? Провести провокацию. Музыка, вы просто вот послушайте где-нибудь, что они там кричали. Там музыки нет. Приходят девицы в балахонах, орут 3 минуты, через 3 минуты их выгоняют. Там ни концерта нет, ни музыки нет. Это определенная провокационная деятельность. Поэтому где там смягчающее вино обстоятельства? Если у девушки есть маленький ребенок, какого рожна она идет безобразничать в храм? За деньги идет. Но если она готова за деньги променять своего ребенка, то это тоже ее определенным образом характеризует. Поэтому, на мой взгляд, там нет вообще смягчающих вину обстоятельств. Там только отягчающие. И маленькие дети в этом смысле, конечно. Другое дело, что организаторы провокации подбирали состав этой группы, потому что там вокальных данных, знаете, не надо, внешних данных тоже нет. Вот шапочку с прорезями для глаз можно на любого бомжа надеть. Главное, прыгать хорошо. Все. Значит, их подбирали с одной целью. Когда их поймают, чтобы на этом начинать вот уже пропагандистскую кампанию. А у них маленькие дети, а престарелые родители. Давайте всех торговцев наркотиками отпустим. У каждого же больная мать. Он же только ради нее торгует наркотиками, чтобы оплатить ее дорогостоящее лечение. А у наемного убийцы, у него же дети, у него же жена. Как можно сажать его в тюрьму? Ну, давайте вот в этом идиотизме дойдем до полного уничтожения Уголовного кодекса. Ибо у каждого преступника есть мать, отец, сестра, какой-нибудь болезненный дядя. Но это не значит, что он не совершил преступление.
Николай, существует мнение, что вся такая серьезная заваруха вокруг этих девушек только потому, что они пели про Путина. Ваше мнение?
Они пели про Путина для того, чтобы заваруха получилась серьезная. Они про Путина могли петь где угодно. Выйти вот на Тверской и спеть про Путина. Но они пошли в храм петь. Дело не в том, что они пели. Дело в том, где они пели. Божий храм не место для танцев с балахонами и криками. Вот о чем идет речь. Что они говорили вторично. Они выступали перед выборами и пытались каким-то образом сыграть на этом. Это, конечно, есть. Но сейчас об этом уже не говорят, это ушло. Речь идет о том, что они безобразничали в храме. Вот о чем идет речь. Это плевок в душу нашего народа. И обратите внимание, вот эта кампания по дискредитации православия, как одного из столпов русской государственности и русской духовности, она только началась с Пуссирайт. Дальше пошли крики о том, что РПЦ чуть не инквизицию завела, и эти бедные девушки уже Amnesty International, значит, узники совести. Ну какая у них совесть? Где совесть и где эти девушки, прыгающие в храме? Мы же должны с вами понять, что целая кампания западным развязана в отношении России. И Пуссирайт — это всего лишь исполнители, которым заплатили деньги для того, чтобы повод был для этой кампании. И дальше идет дискредитация церкви, поднимается тема часов патриарха, и пытаются на нашу церковь вылить грязь. А я лично читал в интернете накануне начала этой кампании, что большие деньги пришли в Россию для того, чтобы начать очернение церкви. Вот мы видим, эти деньги отрабатывают рукопожатные независимые журналисты и блогеры.
Вернемся к истории, что эстонское руководство почтило своим присутствием концерт в защиту этой скандальной группы. А скажите, пожалуйста, зачем вообще вот прибалты так плохо по отношению к нам поступают в целом? Не будем брать Эстонию. Почему мы не можем, или это мы не можем найти с Прибалтикой? Может быть, у нас никаких экономических интересов?
Да нет, нет тут никаких проблем. Надо просто вспомнить сказку Пушкина про балду, попа и работника. Да, я сейчас точное название не могу воспроизвести.
Попиева, работники,
да, Попиева, работники, балде. Когда, собственно говоря, там с бесом он, балда, собирался соревноваться, и тот все время младшего брата присылал, да, с которым надо побегать. Вот о чем идет речь. Барак Обама не может прийти на концерт в поддержку людей, которые в церкви прыгают. Это противоречит американской морали, точно так же, как противоречит морали российской. Но им надо создавать антироссийскую истерию. Это, поэтому они поручают младшему бесу, эстонскому, который не имеет никакой суверенности. Ну, давайте вот при всем уважении к Эстонии скажем, что сегодняшнее эстонское государство не является государством в полном смысле этого слова. Герб есть, флаг есть, но какая может быть у Эстонии независимая политика? И поэтому эта политика навязывается из Вашингтона и Брюсселя. И поэтому они святей Папы Римского в деле борьбы с Россией всегда. Они памятник сносят нашим солдатам. Они будут поддерживать любую нечисть, которая с антироссийскими высказываниями выступает. И эсэсовские марши у себя разрешат. Но в Берлине эсэсовский марш не будет никогда проведен. И в Вашингтоне эсэсовцы не будут маршировать. То есть Эстония, она вторична по отношению к нам. Это всего лишь отражение политики Вашингтона и Брюсселя по отношению к России. Поэтому что мы бы ни делали в отношении Эстонии, их политика к нам не изменится, пока они финансируются из Лондона, Вашингтона и Брюсселя. Вот и все.
А Литва и Латвия? Вот в Латвии проводится новая волна. Туда с удовольствием ездят наши звезды. Многие состоятельные люди покупают там квартиры. Я недавно была в Литве. Там очень много русских, россиян, купивших квартиры, москвичей, жителей Санкт-Петербурга. И сами литовцы говорят в шутку: ну что ж, будем жить как в Советском Союзе. То есть на бытовом уровне никаких проблем в отношениях
да,
с нами
же,
нет.
Конечно же нет. Вы совершенно справедливо говорите, что политика руководства прибалтийских государств в большей степени Эстонии и Латвии и в меньшей степени Литвы, она полностью не самостоятельна и противоречит здравому смыслу. Ведь сегодня многие эстонские бизнесмены хотят налаживания отношений с Эстонией, с Россией. Возьмем пример, да, Нарва. Она находится в Санкт-Петербургу значительно ближе, чем финские курорты. Но все из Санкт-Петербурга ездят не в Эстонию, а в Финляндию. Почему? Потому что там нет вот этого антирусского шлейфа. И поэтому хочется ехать туда, где тебе рады. И уже бизнесмены требуют от правительства. Но зачем вы ведете такую политику, при которой Эстония теряет кучу денег? Вот недавно, я не помню фамилия, видный эстонский предприниматель выступил с заявлением, что идиотизм, налаживает Эстония отношения с Эквадором, а с Россией отношения портит. Так куда сметану и молоко мы будем поставлять, говорит он? В Эквадор, что ли? Нет, в Россию. Политика не самостоятельная, и поэтому она противоречит здравому смыслу.
То есть, чтобы наладить отношения с Прибалтикой, нужно договариваться с Америкой.
Конечно. Улучшение отношений с Вашингтоном моментально приведет к улучшению отношений с Эстонией, с Латвией, с Литвой и так далее. Здесь не нужно рассматривать эти государства как самостоятельные. Точно так же, ну, Польша, она тоже не совсем самостоятельный игрок, но какой-то такой, знаете, вот шляхетский гонорок у нее есть, она иногда пытается что-то самостоятельное делать. Но точно так же абсолютно подневольное. Но давайте вспомним историю Восточной Европы после Второй мировой войны. Те государства, в которых возникли дружественные Советскому Союзу режимы. Ну, никто же не рассматривает, например, Болгарию образца там, 70-го года, как государство, ведущее полностью независимую политику. Вот невзирая на Москву и Леонида Ильича Брежнева? Ну, конечно, нет. Согласовывалась политика, приезжали инструкторы ЦК КПСС и учили, значит, тому, как и чего нужно делать. Так ситуация поменялась с точностью да наоборот. Просто инструкторы приезжают теперь не из Москвы, а из Вашингтона. А политика как была зависимой, так и она осталась. Поэтому не бывает в мире маленьких независимых государств. Они всегда на кого-то ориентируются. И когда нам говорят, что давайте вот маленькое государство будет независимым, это невозможно. Маленькие государства всегда попадают под влияние крупных центров силы.
А то, что большая Россия интересна маленьким государствам прибалтийским, мы уже об этом сказали, а России интересны были бы экономические отношения с этими республиками?
России интересны отношения со всеми государствами, которые находятся на определенном географическом приближении к нам. Это раз. И, во-вторых, входят в определенную зону российского влияния. Ведь на самом деле не случайно границы тех или иных государств всегда исторически по какой-то территории проходили. И сегодня мы являемся разными государствами. Мы не входим с прибалтийскими странами в единое какое-то экономическое пространство, они входят в ЕС. Но кто скажет, что так будет всегда? Вот хотелось бы посмотреть мне на человека, который встал бы и сказал, вот те границы, которые установились после 91 года, никогда в ближайшие тысячелетия не будут изменены. Все бы посмеялись. Такого не бывает. Все меняется, все течет. И поэтому я не исключаю возможности, что через 10, через 20 лет Россия может оказаться вместе с прибалтийскими государствами в каком-то надгосударственном формировании, там, в Евразийском союзе, в какой-то еще третьем. Все время же все меняется. Это геополитика – это еще более такая разломная зона, чем тектонический какой-то сдвиг. Вот о чем идет речь. Поэтому мы должны дружить с прибалтийскими государствами, но мы должны понимать, откуда растут ноги их антироссийской позиции.
Вы произнесли понятие Евразийский экономический союз. Судя по тому, что Путин заявил о нем во время предвыборной кампании, он сосредоточится на этом деле и будет, значит, строить со странами Азии эти отношения. Ну, не только Азии, и Белоруссия, и другие страны, которые хотят присоединиться в европейской части. А нам это надо, России, как вы считаете? То, что им это выгодно, а нам?
Безусловно, это нужно и выгодно. Посмотрите просто на историю и логику развития стран. Назовите, пожалуйста, маленькое государство, которое бы последовательно сокращало свою территорию и при этом оставалось влиятельным. Нет такого. Сильнейшие государства нашей планеты – это кто? Соединенные Штаты Америки. Большая территория, большое население, большая армия, большое влияние в мире. Китай – большая территория, большое население, большая экономика, большое влияние в мире. Великобритания – территория, королева, глава 15 государств, большая армия, самая большая среди европейских государств и так далее, и так далее. То есть, если мы начинаем сокращать свою территорию, это путь в никуда. Вспомним Древний Рим. Как он начал уходить? Из колоний, из провинций, все, да уходился. В конце концов, римляне из Рима ушли и перестали существовать как нация. Когда-то академика Сахарова, которого сложно заподозрить в империализме, спросили, в чем смысл жизни. Знаете, какой ответ он дал? В экспансии. Расширение влияния. Если ты не влияешь где-то, будет влиять кто-то другой. Вот смысл человеческого, геополитического, исторического бытия. Нравится нам, не нравится, это другой вопрос. Но по-другому не бывает. Мы ушли из Прибалтики, туда пришли американцы. Уйдем из Кавказа, туда придут американцы. Не может быть нигде территории без чьей-либо, какой-то, чего-либо доминирования, чего-либо влияния. Поэтому Россия должна возвращаться на те территории, с которых она ушла. Мы должны восстанавливать единую страну. Это логично, это правильно. И это соответствует историческим корням. Мы один народ с Украиной, мы один народ с Белоруссией, мы фактически один народ с Казахстаном и так далее. Мы должны восстанавливать единую страну. Нас очень ждут и в этих странах. Они больше нас пострадали от распада Советского Союза. Нас очень ждут, например, в Армении. Потому что любой армянин прекрасно понимает, что уничтожение России автоматически означает уничтожение Армении. Был такой замечательный армянин, вошедший в историю России. Это известный художник Айвазовский. На самом деле его фамилия Айвазян. Мало кто знает, что он был этническим армянином. Так вот он сказал, что любой армянин – это русский в квадрате. Потому что любой армянин должен понимать, Армения перестанет существовать на следующий день, после того, как Россия перестанет существовать. Поэтому восстановление единого экономического, политического пространства – вот задача ближайшего президентства. Ну и, конечно, последующих тоже.
Накладно это для России?
Деньги – это не цель, это средство достижения. Потому что если бы в этом мире хоть что-то стоило денег, то все бы стремились за деньгами, а не за влиянием. Посмотрите, Соединенные Штаты Америки имеют убыточный бюджет, но тем не менее они не сокращают ни армию, ни базы не закрывают, не перестают финансировать наших российских правозащитников. Наоборот, дефицит бюджета 1,5 триллиона в год. Дорисовывают деньги из воздуха. Поэтому не о деньгах надо думать. Надо думать о своей стране, как о своей семье. Мы же, когда планируем развитие своей семьи, когда мы детей воспитываем, отдаем их учиться, не знаю, замуж выдаем, мы же не о деньгах думаем, мы думаем о детях. Мы думаем о своих родителях. Точно так же, когда мы думаем о стране, деньги – это последнее, о чем мы должны думать. Мы сначала должны думать о стране, о ее развитии, и только потом уже вспоминать о деньгах.
Скажите, пожалуйста, вот с Украиной у нас вообще что-то непонятное происходит. Иногда создается ощущение, что при Ющенко были отношения у России и Украины лучше, чем сейчас при Януковиче, вроде бы, друге России.
Нет, ну это, конечно, не соответствует действительности. Отношения знали значительно лучше. Наш флот там остался. И я часто бываю на Украине. Антироссийская истерия, вот за исключением, может быть, некоторых областей Украины, практически сошла на нет. Следующим этапом станет обязательное признание русского языка государственным языком Украины. Просто мы должны понимать, что наши геополитические друзья прекрасно понимают, что без Украины восстановление единой страны невозможно. И поэтому в Украину вливаются денег на порядок больше, чем вливается денег в Россию на всевозможные деструктивные, правозащитные, полузащитные и другие организации. Но в Украину значительно больше денег, потому что Украина значительно меньше, чем Россия. Вот о чем идет речь. То есть американцы туда влезли, пустили корни и всеми силами пытаются там остаться. Вот о чем идет речь. Кроме того, мы сейчас видели, что ситуация в России, так немножечко покачалась, да, говоря словами нашего премьера, вот между двумя выборами. Мы должны здесь сначала укрепиться. И только наведя порядок в России, мы можем создать привлекательную модель для Украины. Потому что украинская элита всегда задает логичный вопрос. Да, конечно, мы один народ, все понятно. Вопрос, зачем мы должны быть вместе? Давайте будем одним народом, разделенным на два государства. Вот смысл присоединения. И в этом большую роль играет экономический фактор. Например, с Беларуси одни цены на газ, с Украины другие. Хотите иметь такие же низкие тарифы? Пожалуйста. Входите в таможенный союз, Евразийский союз. То есть должен появляться экономический смысл. И в этом плане разговоры о доведении цен внутри России до уровня международных цен, это просто цены, это разговоры о предательстве. Это вот ни больше, ни меньше предательство национальных интересов. Потому что тогда всякий смысл сотрудничества с Россией отпадает, если у всех, с кем бы Россия ни торговала, одинаковая цена. Мы должны пользоваться тем, чем нас Господь Бог наделил. Наделил большим количеством полезных ископаемых. Хорошо, давайте это использовать в качестве инструмента в политической игре. Здесь ничего стыдного нет.
То есть нам невыгодно даже в долгосрочной перспективе, понимая, что это улучшится отношения, снижать цену на газ для Украины?
Политика – это всегда метод и кнута, и пряника. К сожалению, даже в отношениях с ближайшими друзьями и партнерами. Пряника должно быть значительно больше, но этот пряник должен быть обусловлен какими-то понятными для России выгодами. Мы хотим восстановить единую страну. Входите с нами в одно образование, получаете экономическую выгоду. Просто на карту посмотрите. Вот есть Украина, вот такой размер. Есть Россия, вот такой. Войдя, став единым целым, вы получаете богатство в Сибири. Вот нужно понимать, что сегодня гражданину России принадлежат природные богатства. Там есть, конечно, нюансы в Конституции, которые должны быть подкорректированы, но тем не менее, народ России является и должен быть собственником природных богатств России. А вот народ Украины, он не является уже собственником сибирских природных богатств, уральских, не является, другое государство. Восстанавливаем единое политическое и экономическое пространство, и житель Харькова тоже становится собственником, житель Львова, житель каких-то еще, там, Житомира, становится собственником российских природных богатств. Вот эта прямая экономическая выгода тоже должна быть показана нашим братьям и партнерам из Украины.
В разговоре об Украине не могу не спросить о Тимошенко. Многим жаль ее, которая мучается, которой не дают полечиться в Германии. Вам не жаль?
А с каких это пор заключенным украинских тюрем должны дать возможность полечиться в Германии?
Она особая заключенная?
Она не особая заключенная, она такая же заключенная, как все остальные. Если по украинскому законодательству все заключенные имеют право на каникулы в Германии съездить и полечиться, я абсолютно не возражаю, если туда поедет и, значит, Юлия Андреевна. Но я не вижу причин, почему одни заключенные должны пользоваться большими правами. У меня нет оснований сомневаться в справедливости уголовного приговора, который она получила. Если у кого-то есть, ну, изучите там эти 30-40 томов этого уголовного дела, наймите адвоката и бейтесь за Юлию Андреевну. Ну, я не вижу причин, почему мы не должны доверять украинскому правосудию.
Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
Сегодня в гостях у нас писатель-публицист Николай Стариков, и мы будем говорить о скандально известной группе Pussy Riot. И, в частности, о том, что концерт в ее поддержку недавно в Эстонии посетило эстонское руководство. Причем оно было со сломанными ногами, но, тем не менее, пришло на этот важный концерт. Некоторые конспирологи считают, что арест и заключение Юлии Тимошенко – это некое желание украинского руководства выторговать у России что-то, может быть, тоже, тот же газ.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что политическая борьба – это очень жесткая вещь. Если бы Юлия Андреевна победила на выборах, Юлия Владимировна, прошу прощения, победила бы на выборах, я думаю, что политическим, экономическим заключенным на Украине стали бы совершенно другие люди. Просто были совершены определенные преступления. Эти преступления получили определенную оценку. Есть ли политическая подоплека в аресте Тимошенко? Безусловно, она существует. Но нужно понимать, что там есть совершенные конкретные преступления. Вот политика такая вещь, в которой очень сложно лавировать и при этом оставаться в рамках закона. Вот Юлии Владимировне не удалось это сделать. И сегодня она расплачивается за то, что она совершила.
Как вы думаете, будет ли она амнистирована?
Ну, это вопрос к президенту Украины. Я считаю, что люди, совершившие серьезные преступления, не должны амнистироваться, иначе опять мы видим, что у нас одни заключенные ездят в Германию и амнистируются, а другие заключенные почему-то сидят весь срок полностью. Поэтому все-таки давайте этот вопрос оставим на усмотрение нынешнего президента Украины.
Говоря о ближайших соседей, нельзя не вспомнить о белорусском президенте Александре Григорьевиче Лукашенко, который стал ньюсмейкером по поводу расстрела террористов. Многие его клеймили, либеральная пресса, либеральные эксперты говорили о нем душегуб и так далее. Ваше мнение о том, что случилось после взрывов в метро?
Мое мнение очень простое. Был совершен террористический акт. Было убито, если не ошибаюсь, 15 человек, несколько десятков, даже сотни 300. Людей ранено. Белорусское законодательство предусматривает смертную казнь за такое преступление. Было проведено расследование, было найдено два организатора этого взрыва. Один из них признал свою вину. Более того, он даже отказался писать апелляцию и был приговорен к смертной казни. Смертная казнь была приведена в исполнение. В чем вопрос? Что же касается реакции либеральной общественности, то посмотрите. Это те же люди, которые поддерживают Pussy Riot. Это те же люди, которые не любят Лукашенко. Это те же люди, которые поддерживают всевозможные гомосексуальные движения. Это те же люди, которые ругают православную церковь. Все это одни и те же. Сегодня он на гей-параде, а завтра, значит, на марше за что-нибудь хорошее против всего плохого. Посмотрите, это одни и те же люди, без морали, без нравственности, получающие деньги из Соединенных Штатов Америки через всевозможные фонды и неправительственные организации. Обращать внимание на их точку зрения – это значит помогать им зарабатывать еще больше от американцев. Эти люди работают исполнителями воли США в России, в Белоруссии, в Украине, еще где-то. Вот что это такое. Чью точку зрения они поддерживают? Тому, кто... Ту точку зрения, кто платит им деньги. Вот представьте, какой-нибудь 37-й год. Нацистская партия была организована в Судетской области в Чехословакии. Как вы думаете, поддерживала она действия Гитлера по отношению к другим государствам? Конечно. Вставали, аплодировали, говорили, что Адольф Алойзович – великий демократ и собиратель земель немецких. Ругали ли они те действия, которые противоречили интересам Германии? Конечно. Нападали на чешских полицейских, стреляли, убивали, устраивали всевозможные провокации. Почему? Потому что партия Конрада Гелиайна, которая была в Чехословакии, в Судетах в тот момент, финансировалась из Германии и была прямым отростком НСДАП. Поэтому что удивляться ее позиции? Вот сегодняшние полузащитники прав человека в России и либеральное сообщество являются прямым отростком Государственного департамента США. Поэтому они всегда соответствуют той позиции, которую Госдеп занимает в отношении тех или иных государств. Госдеп не любит Белоруссию, потому что в Белоруссию Госдеп не пускают. Там достаточно жесткая власть, белорусский с красным знаменем. То есть фактически он американцев в определенный момент обманул. Они думали, что к власти пришел еще один Ющенко. А пришел Лукашенко. Вот что получилось.
Николай, ну и нашему руководству, российскому, тоже непросто с Лукашенко договариваться? Смогут ли они когда-то понять друг друга? Единая валюта уже, похоже, осталась только в каких-то там чиновных документах, в мечтах. Единое пространство, ну, как-то мы, таможенный союз...
Ларис, давайте разберемся. Mm-hmm. Во-первых, единая страна существует. У нас существует единая система ПВО. Наши армии очень тесно интегрированы. Это раз. То есть, фактически, когда вы едете в Беларусь, никакой границы нет. Тут я проезжаю. Когда вы едете на Украину, граница есть. И это должно быть, конечно, нивелировано и ликвидировано. Далее. Существуют ли какие-то противоречия? Бывают. Но в семье жена и муж тоже иногда ругаются. Но это же не повод для развода, если жена борщ плохо посолила. Александр Григорьевич, он такой мужик с характером, за что, кстати, его многие и любят. Такой, знаете, волевой товарищ. И поэтому иногда он, может быть, чрезмерно отстаивает интересы Белоруссии. Но обратите внимание, все ключевые, все важнейшие события происходят в точности в соответствии с графиком. Как там не ругаются насчет газа, молока, мяса или сметаны, в день подписания документов по таможенному союзу все садятся и их подписывают. Кроме того, во многом это цирк и спектакль для Запада. Надо на Запад надавить. Мы же не можем просто перекрыть вентиль газовый, чтобы они там зимой немножечко пришли в чувство. А тут раз и Лукашенко по мясу, молоку говорит, не пущу ваш газ. И где-нибудь в Польше бедолаги начинают замерзать и понимать, как они любят Россию. И чем выше, чем ниже температура воздуха, тем больше они начинают Россию любить. Поэтому нужно понимать, что во многом конфликты в Беларуси являются искусственным спектаклем, который разыгрывает руководство России и руководство Беларуси.
Грузия. Прекрасная страна, с которой мы никак не найдем общий язык. Пока будет Саакашвили у власти, наверное, не суждено нам быть другом Грузии.
Не, ну, собственно говоря, об этом недвусмысленно заявляли в свое время и Медведев, и Путин, что с этим человеком они дел иметь не будут. Это понятно. Но мы должны понимать, что это не мы не можем найти с Грузией общий язык. Это Грузия не может найти общий язык с нами и не хочет его искать, потому что сейчас это фактически протекторат Соединенных Штатов. И если посмотреть на карту, станет понятно, почему США находится именно в этой стране. Дело в том, что, например, Армения, то есть, ну, 100% пророссийское государство, 100% прорусский народ, она полностью отрезана от России территории Грузии. То есть восстановить единство территории страны, какого-то пространства с Арменией, без того, чтобы и Грузия вошла в это пространство, невозможно. И поэтому Грузия – это как американский нож, воткнутый в определенное место, который вот не дает возможности восстановить это самое единство. Вот почему они там находятся. В перспективе, конечно же, вот эта проамериканская часть грузинской истории и антироссийская направленность руководства пройдет там как дым. Потому что русские и грузинские народы давно уже тоже фактически стали единым народом. Грузин в России живет больше, чем в Грузии, по-моему. Ну, говорить о том, что существуют какие-то противоречия, ну, это невозможно. Даже тот военный конфликт, который был летом 2008 года, ничуть не ухудшил отношения между Россией и Грузией. Ну, согласитесь, мы живем с вами здесь, мы знаем, что отношение русских и других жителей России к грузинам, ну, ничуть не ухудшилось. Этого ничего нет. Отношения в Грузии точно такие же. Мои знакомые ездили, прекрасные отношения. Вот во главе Грузии стоит американская марионетка. Вот когда там придут патриотически мыслящие люди к власти, тогда отношения волшебным образом изменятся. Ну и просто давайте вспомним, что Грузия подарила нашему единому народу великого государственного деятеля Иосифа Виссарионовича Сталина. После этого как любой мыслящий патриот России может плохо относиться к Грузии? Это просто невозможно.
Ну, так же, как к Сталину по-разному относятся, но у нас сейчас другой разговор. Грузия... Похоже, может быть, грузинское руководство экономически уже и не очень заинтересовано с Россией сотрудничать, потому что, может быть, это, конечно, позерство, но они заявляли о том, что, закрыв рынок для грузинского вина в России, они вышли на европейский рынок,
да, им конечно, это удалось. Да, конечно, вся Европа, особенно Франция, завалена грузинским вином. Я понимаю, французы вырубают свои виноградники и закупают вино в Грузии. Это полная глупость. Кстати, обратите внимание, что Россия все-таки ведет достаточно лояльную позицию в отношении Грузии. Вот задайте себе вопрос, могла бы Россия надавить на Белоруссию и попросить Александра Григорьевича не продавать на территории Белоруссии грузинское вино? Могла? Могла бы. В Белоруссии все это продается. Так же, как и на территории Украины. Поэтому говорить о том, что Россия неинтересный рынок сбыта для Грузии, ну, наверное, ЕС как бы чуть-чуть больше понимает в экономике, чем Саакашвили. И они почему-то все хотят на наш рынок попасть. А Саакашвили весь такой самостоятельный, что ему российский рынок не нужен. Ну, пусть посмотрит на географическую карту.
Продолжая разговор о замечательном грузинском вине, не могу не сказать, что все мои друзья, которые приезжают из Украины и Белоруссии, везут в подарок в Россию грузинское вино.
Это тоже символично, но мы с вами должны занимать определенную принципиальную позицию. Пока во главе Грузии стоит определенный человек, который ведет антироссийскую политику, грузинские товары не должны продаваться на территории России. Это дополнительный стимул грузинскому народу понять, что этому человеку во главе Грузии не место.
Вы сказали, что ваши многие знакомые ездят туда. Ну и как есть у грузинского народа понимание того, что им нужен другой правитель, чтобы дружить в России с Россией?
Вы знаете, мои друзья не являются политиками, это просто частные визиты, определенные бизнес-поездки. Конечно, недовольство режимом Саакашвили они, рядовые грузины, выражают. Но проблема в Грузии заключается на сегодняшний день в том, что практически все политические силы, которые там есть, они тоже финансируются американцами. Та же самая Нино Буджанадзе была ближайшим соратником Саакашвили, потом по указке из Вашингтона она вдруг стала оппозиционером. То есть на сегодняшний день не создана какая-то серьезная пророссийская сила. Американцы полностью оккупировали политическое поле Грузии. И поэтому процесс втягивания Грузии в какую-то единую структуру, в единую страну, он будет, к сожалению, не очень быстрым.
Как вы думаете, вот таможенный союз, который образовали Россия, Украина и Россия, Беларусь, к сожалению, не Украина, Россия, Беларусь и Казахстан, стал ли он примером для тех стран, которые, возможно, в будущем, может быть, в ближайшем, может быть, в отдаленном войдут в Евразийский экономический союз?
Ну, там есть две площадки, да, таможенный союз и Евразийский союз. Безусловно, уже Киргизия туда хочет, и Украина тоже собирается вступить. И сейчас, например, на Украине многие украинские, ну, говоря старым языком, ГОСТы, они приводятся в соответствии с нормами не только ВТО, в котором уже находится Украина, но и с нормами Евразийского и таможенного союза, которые украинцы хотят своими товарами тоже, значит, завалить, как они пытаются завалить товарами Европу. Вот о чем идет речь. Конечно же, процесс создания единого пространства, он будет двигаться очень, очень оперативно. И я хотел бы обратить внимание наших уважаемых зрителей на два момента. Во-первых, чем больше у Запад будет испытывать сложности, тем легче мы будем продвигаться в создании единого пространства, потому что сейчас, конечно, нам палки в колеса вставляют. И второе, для любого продвижения в сторону создания вот этого единого пространства нужна политическая воля. Я очень надеюсь, что новоизбранный президент России нам всем эту политическую волю очень наглядно продемонстрирует. И не только нам здесь, внутри России, но и, так сказать, эту политическую волю немножко на экспорт продемонстрирует для того, чтобы процесс создания таможенного союза, Евразийского союза пошел семимильными шагами.
У нас была беседа с писателем, публицистом Николаем Стариковым. Начали мы с Pussy Riot, закончили будущей империей российской, которая будет после того, как заработает
Евразийским союзом.
Евразийским союзом. Благодарю нашего гостя. Я думаю, что мы встретимся еще не раз. Спасибо, Николай.
До свидания.
Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.